Мои друзья, братья и сестры, мы продолжаем с вами знакомство с замечательной, очень важной заповедью. Если мы говорим о том, что верующие призваны повиноваться Богу, то всегда на заповеди следует обращать внимание. Мы уже не первую беседу, не первую встречу проводим по теме «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью твоею». Сегодня мы с вами будем, я надеюсь, что если Бог продлит нашу жизнь, то сегодня и, возможно, еще одна встреча у нас займет для того, чтобы завершить рассуждение. Сегодня мы будем говорить о чувствах, о воле, некоторые очень важные моменты о душе. И на следующий раз у нас останется уже тема «Возлюби Господа Бога твоего всею крепостью твоею». Ну, если у нас будут вопросы и, может быть, будет необходимость какие-то детали более подробно рассмотреть, я думаю, что мы вправе будем двигать время, в каком плане, имею в виду, сосредоточиться на каком-то вопросе, с тем, чтобы он остался для нас ясным, и это может занять больше времени. Итак, в прошлый раз мы завершили с вами рассуждение по теме «Любить Бога всем разумом». И итог, я хочу с него сегодня именно начать наше рассуждение. Вы хорошо помните, пожалуйста, помогите нам, оператор, 23-й слайд. «Любить Бога разумом». Итог, у нас был текст, послание к Ефесянам, глава 5, стих 10. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Вы помните, что мы обращали внимание на слово «испытывайте», значение этого слова «испытывайте» интеллектуально, «испытывайте умом своим». Это достаточно серьезный текст, который выступает нередко против наших неверных шагов. Ну, допустим, какой неверный шаг? Наверняка вам приходилось встречаться с людьми, которые говорят так, вот я хочу пройти вот по церквам, посмотреть, разобраться, какая церковь правильная, и там я останусь, там я буду поклоняться Богу. Именно этот текст выступает против этого блуждания. Это просто вечное блуждание. И неизвестно, где ты, дорогой друг, дорогой слушатель, можешь оказаться, если ты будешь ходить. И потом надо прямо сказать сотни-сотни разных ответвлений в христианстве, конфессии, деноминации. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя времени отпущено? Ты хочешь по одному собранию посетить одну деноминацию? И что ты сможешь, в чем ты разобраться сможешь? Друзья, я думаю, это слишком наивный подход. И он не библейский, поэтому на это обратите внимание. Для того, чтобы угодить Богу, для этого нужно думать о том, что Богу угодно, а не о том, как люди поклоняются. Поэтому Павел не зря обратил на это внимание, говорит, вы испытываете, что благоугодно Богу. И причем здесь явно налицо одна важная истина. Она следующая. Никогда не идите на поводу у людей. Мы еще будем касаться этих вопросов, и причем, я думаю, достаточно часто, когда будем рассуждать, чем больше будем углубляться в Священное Писание, я искренне верю, тем больше мы будем понимать свою зависимость от людей, которые нас будет и тяготить. И у нас будет выбор, у нас будет, безусловно, только один выход. Или мы будем придерживаться мнения людей, и будем их бояться, и будем стараться им угождать, или мы поставим главную задачу перед собой – угодить Богу. Это принципиальный вопрос. Для кого мы живем? Перед кем мы хотим красиво выглядеть? Перед кем хотим мы красиво спеть? Перед кем хотим мы красиво помолиться? Перед кем хотим уж красиво что-то сделать в церкви? Скажите, пожалуйста. Это очень серьезный вопрос. Если мы стоим на позиции, что нужно будет угождать от людям, ну как-то их же не забывать. Друзья, я думаю, что у нас участь наша только одна. Мы не будем угождать Богу. Я опираюсь на текст Писания, который служит для нас сегодня критерием. Павел пишет в послании к Галатам, если бы я поныне, то есть до сегодняшнего дня, угождал людям. Вы помните, что дальше написано? Если бы я поныне, до сегодняшнего дня, угождал людям, это речь идет о том, что он к тому времени уже, в 49-м году он писал послание, где-то в 37-м году он обратился, где-то 12-13 лет он уже служил Богу, он говорит, если бы я поныне служил людям, угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. Это достаточно четкое, серьезное заявление. И нам нужно на это обратить внимание, перед кем мы поклоняемся. Потом мы концентрируем наше внимание именно на Боге. И наш разум должен быть направлен исключительно на Бога, на то, что Ему угодно. И раз Писание дает еще одну такую заповедь, испытывайте, что благоугодно Богу, то нужно понимать, что когда мы испытываем, что благоугодно Богу, то здесь нужно именно понимать, что мы перед Богом стоим. И не бояться мнений людей. Может быть, это не слишком удобно слушать, но это действительно то, что ожидает Писание. Вот тогда по-настоящему будем свободны. Ведь Писание говорит, если Сын освободит, тогда будете истинно свободны. Итак, испытайте, что благоугодно Богу. В деле нашего спасения, в деле нашей нормальной жизни, Бог побеспокоился за нас. Еще одна очень важная деталь, прежде чем мы пойдем далее. Бог побеспокоился за нас и помог нам. Сделал со своей стороны, как принято сегодня, модно говорить, все возможное для того, чтобы у нас была какая-то четкая направленность. Для того, чтобы мы не ломали голову, что сделать в этой ситуации, что сделать в этой ситуации. Я хочу сослаться на слова Павла. Послание Филиппийцам, глава 2, Павел пишет, со страхом и трепетом. Совершайте, то есть довершайте, усовершенствуйте свое спасение. Именно это слово, оно устаревшее, совершайте свое спасение. Полное значение, доводите его до конца. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, зная, что Бог производит, слово производит понятно, генерирует, активность проявляет. Он производит где? В нас. Бог производит в нас что? И хотение, желание, и действие по своему благоволению. Обратите внимание, это достаточно простой путь, библейский путь, каким образом, вернее, идя этим путем, мы можем понять, что Бог от меня хочет. Фактически, если опираться на этот процитированный стихи из послания Филиппийцам, то можно сделать один достаточно простой вывод. Насколько при всей сложности окружающей, легка может быть христианская жизнь. Не странно ли звучит? Насколько при сложности нашей жизни, бытовые, социальные проблемы страны, государства, кризиса, финансовые проблемы, насколько тяжелая жизнь может быть легкой? И Господь нам прямо говорит, не противься Богу. Фактически из этих двух стихов можно сделать вывод. Человека Бог ожидает только одно. Хочешь иметь успех? Ведь посмотри, я со своей стороны сделал все. Я помогаю тебе. Я посылаю в тебе и мысли, я помогаю, чтобы ты это сделал. Я иногда смотрю, наблюдая, проверяя свою жизнь. Иногда, знаете, просто больно становится. Это каким должен быть ты изворотливым, каким хитрым, чтобы сухой из воды вышел. Что когда Господь тебе и желание послал, и подталкивает сделать, а ты это не сделал. Друзья, подумайте об этом. Это насколько хитрые и изощренные верующие, что когда Господь их побуждает что-то сделать, они умудряются это не делать. При этом называют себя детьми Божьими. Странные вещи. Может, пора прекратить называться детьми Божьими, раз мы непослушны. Или прямо надо сказать, братья и сестры, непослушны дитя Божие Александр. Это честно будет. Это честно будет. Если Бог побуждает нас что-то делать, а мы этого не делаем. Но Бог от нас не отказывается, правда? Тут тогда надо говорить, я непослушное дитя. Итак, испытывайте, что благоугодно Богу. Это мы подводили итог нашей теме «Служить Богу всем разумением». Друзья, прежде чем мы пойдем далее, пожалуйста, может, у вас есть вопросы по тому материалу, который мы рассмотрели ранее. Пожалуйста, я думаю, это будет очень полезно, приятно и ценно, и услышать вопросы, вместе порассуждать с тем, чтобы можно было двигаться далее. Пожалуйста, друзья. Хорошо, мы опять будем исходить из простого правила, которое не знаю, кто его выписал, кто его создал, но оно существует. Молчание – знак согласия, раз молчат, все понятно, идем далее. Ну пусть будет так, если оно болит, мы об этом говорим. Как, значит, в народе так говорят, у кого что болит, то тому и говорит. Или Христос говорит, от избытка сердца говорят уста, да? Ну, я думаю, друзья, может, народ терпит, а потом прорвет. Но это тоже нормально. Пока так, знаете, если говорить прямо, мы привыкаем друг к другу, мы понимаем. Я это понимаю, где-то немножко и особую роль играет, конечно, и психологические элементы психологии, что как-то мы пытаемся привыкнуть. Я искренне верю, что да, Господь пройдет время свободно, можем будем общаться. Это нормально, нормальное общение в христианской семье, где можем задать вопрос, не боясь, что меня не поймут. Это тоже серьезная проблема. Почему боюсь спрашивать? Потому что скажут, ты ж какой умный или какой он глупый, такие глупые вопросы задает. Но для тех, кто думает, что у него глупые вопросы, скажу коротко, глупых вопросов нет. Есть глупые ответы, это правило. Это правило жизни. Глупых вопросов нет. Есть глупые ответы. Поэтому, если вы задаете вопрос, они никогда не глупые. Глупые могут быть ответы. Хорошо, друзья, давайте пойдем далее. Итак, сегодня мы с вами коснемся, не так много, конечно, будем уделять внимание эмоциям или чувствам, тем не менее, на них надо обратить внимание. Пожалуйста, следующий слайд, 24-й. Мы продолжаем с вами знакомство с темой «Любить Бога всей душой». Мы на этом пока концентрируем наше внимание. И сегодня будем говорить об эмоциях. Эмоции или чувства в данном случае – это взаимозаменяемые слова, понятия, мы будем из этого исходить. И некоторые мысли, которые здесь для нас видны уже, пожалуйста, давайте мы на них обратим внимание, потом будем говорить о них более подробно. То есть, какую роль эмоции или чувства играют вообще в поведении человека, и какие рекомендации предлагаются для того, чтобы как смотреть на чувства? Вторичная роль в поведении личности. Вам выражение-то понятно, да? Есть первичная роль. Первичная роль уделяется всегда разуму, священным писаниям. То есть Бог призвал нас не для чувственного служения, а для разумного служения. Послание к Римлянам, 12 глава. Бог призвал нас для разумного служения. Будьте внимательны. Поэтому это первое очень серьезное заявление. Мы приходим на собрание не для того, чтобы, знаете, если меня завели там в какую-то компанию, устроили такую, завели мои чувства, вот нормально, как оно хорошо прошло богослужение. Нет, друзья, поклонение Богу не произошло вот в этих эмоциях, в этих непонятных в этом непонятном состоянии, как правило. И вот обратите внимание, это серьезные моменты, на которые мы обратим внимание. Вторичная роль в поведении личности. Отсюда сделать вывод можно. Никогда нельзя жить по чувствам, это опасно. И вот как раз таки два серьезных предостережения. Первое. Эмоции без контроля. Неплохой плацдарм для сатаны, через который он при минимуме усилий наносит максимум разрушений. Я думаю, это выражение понятно, да? Не так много надо усилий приложить для того, чтобы одержать большую победу. Когда Павел говорит послание к Ефесянам, интересно такое сопоставление, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Я думаю, хорошо знакомый для вас текст Писания. На первую часть хочется обратить внимание, не упивайтесь вином. Пусть для нас не кажется здесь каким-то странным заявлением, что Павел, ну почему-то там с алкоголиками дело какое-то имеет, вот он решил там на вино сослаться. Не об этом идет речь. Павел обращает внимание на одну важную деталь. Очень важная деталь. Для людей она понятна. Вообще Павел, когда говорил, при всей сложности его языка, он старался простые вещи доносить. И на простых примерах все это объяснять. Итак, мы хорошо, прекрасно понимаем, что для того, чтобы человек просто не контролировал себя, нужно всего лишь на, ну сколько, ну 200-300 грамм, для кого-то пол-литра, простите. Выпил спиртного и все. Ну пол-литра это сколько, 500 миллилитров, 500 грамм. Улыбается, это уже испытал, там кто-то и через 100 грамм уже все, не надо, он уже весь такой самый умный, но мне, я никогда не употреблял алкоголь, мне один из братьев, который любил это делать, говорит, ты даже не представляешь, что такое, когда ты, говорит, выпьешь, пока еще крыша не поехала, ты самый умный. Не знаю, так это нет, я не хочу даже пробовать, я понимаю, что это неправильно. Вот. Но тем или не менее, те, кто прошел эту школу, говорят, самый умный на земле, и на наркотик, как только вкололся, вот первое какое-то время, он самый умный такой, почему люди на него так смотрят, он же самый, ну, гений такой. Итак, друзья, немного алкоголя, ну пусть, ну сколько, ну 200-300 грамм, вес человека средний, ну сколько наши, или советские там килограммы, или американские паунды. Во сколько раз вот этот алкоголь превышает по массе своей, по весу, вес человека? Скажите, пожалуйста, ну кто с математикой дружит и с головой также? Вот сопоставьте, пожалуйста, ну возьмите калькулятор, если уже привыкли без калькулятора не считать в Америке. Ну попробуйте сопоставить, да? Вот и что у нас получается? Вот такая маленькая доза алкоголя, она полностью управляет человеком. Понятна эта идея? Вот почему Павел и говорит, не убивайтесь вином. Для того, чтобы убиваться вином, не нужно ведро выпить. Достаточно выпить там 200, 100, 150, 200 грамм, если хронический алкоголик, он даже от запаха пьянеет. И все, и он полностью управляется действием алкоголя. Вот Павел говорит, хотя бы на немножко, вот Духу Святому дайте возможность действовать в вас, хотя бы на немножко. И вот как алкоголь, вот немножко, он управляет полностью человеком. Вот точно так же немножко Духа Святого, если так можно выразиться, простым языком, и он будет вами управлять. Мы говорим об эмоциях, обратите внимание, не так много усилий, да, вернее, не сатана предпринимает, но поражает нас полностью. То же самый механизм, обратите внимание, через маленькое поражает целое естество человека. Вы замечали с собой, наверное, такие вещи? Ни с того, ни с сего, работаем или дома, ну, вроде бы до этого было замечательное настроение, все хорошо, всех люблю, улыбаюсь, жизнью наслаждаюсь. Вдруг ни с того, ни с сего, раз, как оно, как оборвалось все, и непонятно, откуда злость на всех, кричать хочется, все тебе мешают. Ну, так мягко говоря. Испытывали такое удовольствие, правда? Что происходит с нами? Как раз таки об этом идет речь. И раз тучки набежали. Все, настроение, дождь пошел, я не люблю дождь, все, хотя песни поются, у природы нет плохой погоды, всякая природа, погода хороша. Меня это не интересует, мне тучки не нравятся, поэтому я вот так буду к этому относиться. Почему тучки нам настроение портят? Я понимаю, одну из самых больших проблем в Америке, это билы, которые настроение портят. И мы их так не любим получать. И вот что интересно, идем в почтовый ящик, не нравится получать билы, и открываем билы в первую очередь. Ну так, мы устроены, друзья. Интересная деталь. Очень интересно, на что вот Писание обращает внимание. Любить Бога всей душой, в том числе всеми чувствами. Почему какая-то простая деталь, простая вещь, простое событие, погода поменялась, а у меня настроение испортилось? Вот о чем мы сейчас говорим. Всего лишь нас, настроение испортилось, и все. Когда настроение испортилось, смотрите, пока мы придем в себя, как мы говорим, пока мы возьмем себя в руки, мы себя не контролируем, правда? Не до конца контролируем. Вот это и нужно сатане. Пока мы разбалансированы, пока у нас стряхнуло, пока мы не выровнялись, вот здесь он свою работу и делает. И здесь, в этот момент, он обязательно вам подсунет брата или сестру, который вам на больной мозоль наступил, обязательно. Он обязательно помнит, кто вам 50 лет назад $100 или 100 рублей, там, гривен, неважно что, и не отдал. Обязательно. Он знает каждого из нас. Вот в этот момент, когда завести нас чуть-чуть, на эмоциях, обратите внимание, и тут же он подходит, начинает нас обрабатывать. Вот эта мысль, которая здесь излагается. Я понимаю, что здесь, где текст Писания, мы дальше будем обращаться к текстам Писания. Друзья, чуть-чуть только настроение испортилось, и все, и он нами начинает управлять. Это наблюдение, к которому пришли служители, христиане, которые наблюдают, ведут серьезную работу душепопечительскую, и понимают, что это действительно трагедия, в которую люди попадают. Люби Бога всею душой, то есть и чувствами. Мы дальше прочитаем текст, я думаю, он будет некоторые серьезные вещи, они для нас установятся в нашем понимании. Дальше. Эмоции, не связанные с чем-то конкретным, в момент проявления, должны быть отвергнуты. Ну вот ни с того ни с сего, раз пришло какое-то непонятное настроение, просто непонятно, откуда, не знаю, и я начинаю полностью им управляться. Друзья, это тоже очень серьезное наблюдение. Если эмоции, они просто ниоткуда, неизвестно откуда они пришли, непонятно, с чем они связаны. Друзья, ну наберитесь мужества, голова-то на плечах, не для того, чтобы эмоциями управляться. Если приходит что-то неожиданное, раз какие-то там всплеск эмоций, гнев какая-то, ярость, что-то непонятное, друзья, дай Господь нам мужество понять, что это то, что использует сатана. Он напрямую к нам не пойдет и не сделает эту работу. Если действительно мы считаем себя верующими, как мы говорим, читаем Библию каждый день, мы молимся, в храм Божий ходим. Он прекрасно понимает, что напрямую он не пойдет, не возьмешь. Нужно со стороны подойти, и вот нас заводит. А особенно, если кто-то, как мы говорим, эмоции разбиты, или люди слишком ментальные, особенно, если это мнительные люди, есть такое, да, вот меланхолики, по укладу характера, то опасаться нужно именно этого момента, когда чуть-чуть человек говорит, не надо, он очень ранимый человек. Вот это и плохо, это беда человека. Что чуть-чуть настроение исполнилось, все, испортилось, и он уже себя не контролирует, и в этот момент как раз-таки сатана и может пользоваться. И использует это время для того, чтобы разрушить нашу веру. Братья и сестры, когда закончится наша встреча, вы проверьте эти моменты, просмотрите свою жизнь, так это или нет. Это очень серьезное предостережение. Далее. Давайте следующий слайд посмотрим, 25-й. Эмоциональное неверие от неверного восприятия Бога. Эмоциональное неверие от неверного восприятия Бога. Давайте прочтем следующую фразу, потом, вернее, эта информация, которая здесь дана, потом коротко ее представим, наше рассуждение. Неудачи проверяют уровень веры восприятия Бога. Если во время неудачи мы не обращаемся к Богу, а начинаем самосуд над собой, то это доказывает тот факт, что мы верим, что Бог принимает нас не потому, что мы во Христе, а на основании наших собственных добрых дел. Друзья, очень интересная мысль. Мы ранее с вами на прошлой встрече говорили о том, чтобы распознавать уловки сатаны. Помните наше рассуждение? Мы говорили о том, что сатана делает многое для того, чтобы благословения, которые вы, я получаем в жизни от Господа, он ворует их. Каким образом? Когда приходит какая-то трудная ситуация, беда, горе, но не будем, для нас это понятно, не будем конкретно называть. И в этот момент, как только пришла эта беда, мне только сообщили, позвонили там, лично сказали, вот это, и все, будьте внимательны, я 30 лет верующий, 40 лет верующий, считаю себя спасенным, запечатленным, уже все, мне там ангелы посторонитесь, дверь открывайте, я самый первый иду туда, вдруг неприятность, я в панике. Что такое, почему, а если бы, да зачем, если бы не так, это было так, наблюдаешь за собой, наблюдаешь за людьми, что с нами происходит, откуда такая паника? Если вчера Господь благословил и помог вам выйти из трудного обстоятельства, неужели Он сегодня поменялся? Почему, когда приходит беда, первая наша реакция – это паника? Нередко. Почему? Вот эта паника и является доказательством того, что у нас неправильное представление Бога. Мы слишком ранимы эмоционально. Как маленьких детей палец показал, они все смеются. А что ты смеешь? Это смешно, палец человек показал. Ну, помните, детский сад, школу. Так оно было. А для нас уже палец не покажет, мы смеяться не будем. Нам бил, пришли, и мы в панике, что такое, откуда-то, и завелись. И не остановишь его. Друзья, эмоциональный вот этот всплеск, эмоциональная паника является доказательством того, что мы неправильно представляем Бога. И для того, чтобы, вот последняя фраза, я ее не дочитал, но для вас, я думаю, она видна, избавление от этого, исповедание неверного восприятия Бога. И позвольте на текст Писания сослаться, книга «Плач Иеремии». Иеремия пишет интересные слова, насколько помнится, 3 глава. Пишет так: «И кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть?» Вы встречали эти слова? Новый Завет прямо говорит, Римлянам 8 глава, 28 стих, знаменитый стих. «Призванным, любящим Бога, призванным по Его изволению, пусть будет так, все содействует ко благу». Павел призывает: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». «За все благодарите» – это часть исполнения Духом Святым, часть процесса исполнения Духом Святым. Друзья, страшно становится, когда читаешь Писание, оно дает тебе уверенность. Ты можешь спокойно смотреть на беду, на страшную беду, но быть спокойным. Позвольте вспомнить один пример. Я, по-моему, его приводил вот здесь в церкви, но простите за повторение, не думаю, что это будет неполезным. Случилось-то в Севастополе, когда мы занимались со студентами. Во время перемены одному из братьев сообщили, что его мама попала в emergency. Как у нас говорят, да, или там серьезные проблемы у нее, забрала скорая, и она в реанимации. Одна единственная мама из всего родства, и он единственный сын. Все, больше никого нет на белом свете из родственников, мама и сын. Тяжелое состояние. Сообщают сыну. Я думаю, ну, такая была практика добрых студентов молиться. Я знал, поскольку не первый год был верующий, ходил на собрание, знал, как в этих случаях люди молятся. Подскажите, пожалуйста, как они молятся, когда трагедия? Слезы, вопли: «Боже, Боже, спаси», плачем. Я удивился, я даже глаза открыл, что стараюсь не делать во время молитвы. Это он или не он? Почему он так молится? Встал брат и молится: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты избрал такой путь разговора со мной. Ты коснулся моей мамочки, она для меня дорога. Она сейчас в реанимации. Я ничем не могу помочь, если бы я и был там, я бы ничем не помог. Я радуюсь тому, что ты там. Я радуюсь тому, что ты сейчас благословишь ее. Я внутри стал плакать. Господи, я благодарю тебя за хороший совет. Вот эта молитва, трагедия, маму может потерять, он может ее не увидеть больше на земле живых. Какое внутреннее спокойствие, от чего паниковать? А ты что, больше Бога? Друзья, давайте пойдем далее. Я думаю, этого достаточно. Это серьезное предостережение. Если что-то с нами происходит, давайте на эту грань еще обратим внимание. Что-то произошло. Допустим, у нас падение произошло. Но неправильно поступили, но ошибку допустили. Осмысленно, не осмысленно, не в этом дело. Факт есть факт. Плохое что-то произошло. И начинаем мы, это самое одно из страшных, что может происходить в жизни человека, в том числе в духовной жизни верующего человека, христианина. Когда что-то произошло, и мы начинаем судить себя. Ах ты такой-сякой, неудачник. Да ты, никогда у тебя ничего не получится. Да сколько ты не пытался, у тебя все не получится. Знакомая ситуация. Я через эту школу проходил. Боже милосердный, дай мне от этого избавиться. Вот это то, что когда мы находимся в этом состоянии, друзья, я имею полное дерзновение пред Богом сказать, мы во власти сатаны. Он с нас лепит то, что он хочет слепить. Следующий шаг он обязательно вам покажет на петлю, обязательно таблетки покажет, обязательно еще он что-то покажет. Уйдите с этой жизни. Да, вот такие глупости приходят сегодня на ум молодым людям. И трагедия самоубийств увеличивается более миллиона, обратите внимание, друзья. Более миллиона людей на земле ежегодно поканчивают жизнь самоубийством. А начинается с чего? Ты неудачник. У тебя ничего не получается. Видишь, другой там живет, все, ему говорит, а мне деньги не нужны. Вы встречали таких людей? Я встречал здесь в Америке, а мне не нужны деньги. Потому что слишком много. Он уже не считает их, как, помните, Иосиф уже зерно не перестал считать. Когда собирал 7 лет изобилия. Тут думаешь, слушайте, ну одолжи немножко, хоть мне с билами-то разобраться. И вот думаешь, ну почему у этого так? А ты карабкаешься, и никак не получается, у тебя постоянно давит, только ждешь первых чисел, когда очередная пачка билов придет. А тебе надо платить, если не хочешь, чтобы кредитную историю тебе испортили. Друзья, Бог каждого из нас проводит своим путем. Первое, что он никому сверх сил не дает. Второе, что очень важно, то, что тебе надо, он тебе дает. Это тоже Писание, написано, как от божественной силы его, второе послание Петра, первая глава, как от божественной силы его даровано нам все. Что все? Потребное. Не то, что я хочу, а то, что надо, то, что Бог считает тебе сегодня нужным дать. Если он тебе забрал последние деньги, слава Богу, так надо. Так надо, может, странные вещи, друзья, но действительно, вот то, к чему призывает нас Писание. Не судите себя. Если вы сделали ошибку, не надо бичевать себя. Если первое, что нужно, пусть в нашей памяти это останется. Мы немножко отошли от нашей темы, считаю это очень важное замечание. Если мы что-то сделали неправильное и понимаем, что нарушена воля Божья, выход только один. Чем быстрее к Богу, тем лучше. Чем быстрее к Богу, тем лучше. Пришли к Богу, исповедали грех. Будьте внимательны, речь идет об исповедании греха перед Богом. Людям не дано право прощать грехи. Не дано право прощать грехи. Людям дано право утверждать, что грехи прощены. Обратите внимание. Кому простите, тому простятся. Интересно, мы как-то отдельно об этом есть смысл поговорить. Евреи не зря возмущались против Христа. Кто прощает грехи? Один Бог. Люди имеют право сказать, что грехи твои прощены. Почему? Потому что человек покаялся пред Богом, потом мучится. Помните, мы говорили об угрызении совести? Если человек исповедал грех свой перед Богом, дай Господь, чтобы мы поняли одно, простую вещь. Не надо после этого себя мучить, не надо после этого себя бичевать, чтобы воспитать себя. Будьте внимательны. Если грех исповедан перед Богом, пусть в памяти моей зафиксируется только одно. Этого греха больше нет. Аминь, братья и сестры. Этого греха больше нет исповеданного. Все. Мы не имеем права о нем вспоминать. Ни мы, ни тем более наши братья и сестры. А мы это любим, простите. А мы это любим, вспоминать грехи. А ты помнишь, и начинаем там пальцы загибать, потом у соседей занимать, потому что своих мало пальцев. Друзья, мы не имеем права говорить об исповеданных грехах. Не имеем права. К этому призывает нас Писание. И бичевать себя, мучить себя, истязать мы не имеем права. Это неверное восприятие Бога. Подумайте, когда закончится наше служение о том, насколько часто мы страдаем именно от этого. Эмоции заведены, вроде бы Господь тот же самый, Христос вчера, сегодня, во веки тот же, а что с нами происходит? Итак, то, о чем мы говорим о негативных моментах. Вывод один – это неверное восприятие Бога. И если мы, уже испытав вот это удовольствие, в кавычках, мучение внутри себя, понимаем, что это не очень хорошо, и я это понимаю, и вы понимаете, то выход только один. Господи, прости меня за то, что у меня было неправильное представление о Тебе. Я хочу Твоими глазами смотреть на все происходящее. Я хочу не паниковать. Я не хочу не бояться обилов. Я не хочу не бояться каких-то трагедий, аварий и всего прочего. Но если оно должно быть, должно быть. Согласитесь, что это то, к чему сердце наше тянется. Пожалуйста, Писание дает возможность. Пожалуйста, вот вам путь. Вот вам путь. Божьими глазами смотреть на все это, понимать, что Господь все это знает, то, что необходимо, Он вам дает на каждый день. Приятное и неприятное для того, чтобы испытать и формировать в нас добрый характер. Давайте пойдем далее, мы говорим об эмоциях, о чувствах. Пагубность эмоций. Вот здесь два очень серьезных примера. Не все, конечно, но я выбрал два примера, которые, на мой взгляд, помогут нам опять предостеречь нас от того, чтобы не управляться эмоциями. Пагубность эмоций. Примеры. Дорога в ад вымощена добрыми желаниями. Вам знакома это, да, мысль? Особенно, когда Новый год начинается, мы говорим, Господи, хочется и Библию в этом году прочитать. И вот это сделать, и все сделать. А подходит, когда 31 декабря, песня старая. Прости, Господи, за то, что не успел сделать, хотел, да не получилось, брат с сестрой помешали, обстоятельства помешали. Прости, Господи, в этом году я обещаю вот это, делать. И так до 31 декабря, потом опять пластинка заново прокручивается. Знакомая ситуация. Дорога в ад вымощена добрыми желаниями. В аду будет очень много людей, у которых были правильные мысли, правильные желания, но не доведенные до конца. Обратите внимание на это. Давайте мы на вторую мысль. Я думаю, этого достаточно по первому пункту. Второй момент, он тоже касается очень важного обстоятельства в нашей жизни. Позвольте сегодня об этом тоже прямо сказать. Двойное захоронение. О чем здесь идет речь? На земле нет, и здесь сидящих нет ни одного человека, который никогда никого бы не хоронил. Я думаю, что я прав. Когда умирает человек, мы хороним его. О чем мы говорим? Двойное захоронение. Мы говорим об эмоциях. Очень опасны эмоции, особенно, когда мы хороним близких людей. Мы его вынесли на кладбище, потому что дома держать уже нельзя. И мы знаем, что тело должно быть предано земле, потому что Божий закон должен быть выполнен. Прах возвратится в землю, чем он и был. Но внутри мы к нему привязаны. Мы тоскуем, плачем, мы не можем прийти в себя, нам жалко человека. Я полагаю, что, конечно, об очень таких сентиментальных вещах сейчас буду говорить, но я должен об этом прямо сказать. От того человека похоронили. Скажите, пожалуйста, от того, будем мы плакать или не будем плакать, будем вспоминать или не будем вспоминать, он возвратится ко мне? Нет. Помните, Давиду было сказано, ты пойдешь к этому сыну, а он к тебе не придет. Это простая библейская истина. Человек ушел с этой земли. Похороните, вынесите его из души. Не пугайтесь, я не говорю забыть его. Понимаете? Вот мы постоянно думаем, плачем, вот-вот он, смотри, вот как вот и посуда напоминает о нем, и вещи о нем напоминают. Знакомая ситуация. Друзья, вот она беда-то эмоций. И начинаем плакать. Зачем плакать? Зачем плакать, когда от этого ничего не поменяется? Обратите внимание. Похороните, оставьте его там, он на кладбище. Да, слава Богу, да, это вот, я недавно встречался с одной из сестер. Я знаю, что это болезнь для, практически для всех людей, если особенно хорошие были отношения между родителями и детьми, может, между мужем и женой, и вдруг кто-то умирает. Вот встретился недавно с одной, похоронила мужа, трагический случай, думаю, наверное, слышали. Вот упал брат наш в Вирджинии, упал головой, ударился, с тела целое, мозг поврежденный, несколько дней побыл просто в коме и умер. Не пришел себе, ничего не поломал. Я знаю, что очень хорошее отношение было, он занимался стройкой, был, в принципе, прогрессирующим таким бизнесменом, но Господь отозвал его. Как тяжело было супруге, у которой были хорошие отношения с ним, понять одну вещь, что его не возвратишь. Больно, да, да. Друзья, я понимаю, почему нам жалко? Павел не говорит, что вообще не скорбите. Не скорбеть чрезмерно, помните, да? Мы привязаны, как люди, мы привязаны к человеку. Это понятно. Это понятно. Но у нас есть разум, который Господь нам дал. Не давайте волю чувствам. Да, он умер, да, супруг мой, да, супруга моя умерли. Да, мне больно, я сожалею, но будьте внимательны, в каком состоянии мы это говорим, понимаете? Я знаю, что тяжелый вопрос, может, здесь и более подробно об этих вопросах надо говорить, вообще, как относиться к тому, кто потерпел утрату, кто понес, вернее, утрату. И я думаю, что одна такая деталь, и позвольте сказать о ней коротко, для человека, который потерял близкого, не столь важно, чтобы вы пришли к нему в день похорон, сколь важно, что вы посетили его на второй день после похорон. Вы это понимаете? Во время похорон еще вот близкий, вот он здесь, хоть он и мертвый, но он здесь, я его еще вижу. А вот когда он утром проснется и не увидит рядом того, с которым прожил, может, 20, 30, 40, 50, 60 лет, понимаете, что тогда происходит? Друзья, давайте пойдем далее, но это важный момент, подумайте об этом. Может быть, конечно, внутренне будет несогласие с тем, что я говорю, это нормальное явление, но будьте внимательны, мы говорим об эмоциях. Говорим о том, чтобы было правильное понимание. Да, мы тоскуем, да, мы скорбим, но мы не можем перешагивать границу. Не скорбеть чрезмерно, как прочие народы, Павел пишет, помните, да, об умерших, послание Фессалоникийцам. Давайте, друзья, пойдем далее. Просто повторим на 27 слайд. Чувство вины, угрызение совести. Опять, вот мы об этом ранее говорили, значит, угрызение совести, как правило, связано вот с этим, с эмоциями. Повторим о том, о чем мы говорили. Почему может быть угрызение совести? Первое, нераскаянный грех, нет раскаяния. Помните, мы говорили о том, что если есть угрызение совести, чувство вины, самое главное, совесть судит нас по конкретному случаю. Понятно, она не просто так вот настроение нам портит, да? Если ты украл, то и совесть на воровство тебе и показывает. Так вот, то, на что показывает тебе совесть, вот это подними, пожалуйста, в руку возьми и задай один вопрос. Вот это дело, а совесть по хорошему поводу не судит. Правда, да, братья и сестры? Совесть судит только по плохим случаям. Так вот, то, в чем совесть судит тебя, скажи, это, этот грех, он исповедан? Исповедан, все. Мы о нем больше не говорим. Не верь сатане. Мы об этом с вами говорили. Эмоции, это же где угрызение совести связано с эмоциями. А как угрызение совести мучает нас? Оно не дает нам жить, да? Мучимся. Неделями, месяцами, иногда годами не могу прийти в себя. Нет обращения к Богу после примирения с братом. Тоже важный момент, друзья. Возник конфликт между братьями и сестрами, между братом и сестрой. Я слышал такие заявления, я говорю, как легко люди на это идут. А я у Бога попросил прощения. Я имел конфликт с братом, а у Бога попросил прощения. Простой вопрос, это правильно? А почему мы неправильно поступаем? Почему набираемся мужа и говорит, а я у Бога попросил прощения, стоп. Подожди, самое первое, ты у брата попросил прощения? Ведь это прямое повеление Писания. Если ты пришел поклониться Богу, да, принес дар твой, и вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя, твой дар Богу не нужен. Другими словами, правда? Бог его не примет, поэтому он не говорит, мне твой дар не нужен. Он говорит, подожди, пусть он полежит, твой дар, он никуда не денется. А ты пойди сначала, примирись с братом, а потом ко мне приходи. Братья и сестры, если у нас возник конфликт между кем-то, первое, что нужно сделать, это просить прощения у того, с кем ты имеешь конфликт. Только после этого мы имеем право просить у Бога не прощения, а покрыть тот грех, который уже исповедан перед братом. Вы понимаете? Я брата огорчил. Господи, прости меня и ты, я у него попросил прощения. Друзья, вот этот библейский порядок не может быть нарушен. Мы его нарушаем. Но если мы его нарушаем, мы грешим, это однозначно. И это одна из причин, почему Бог может не отвечать на наши молитвы. Ты же нарушил Писание. Что такое грех? Нарушение Писания. Друзья, обратите на это внимание, давайте пойдем далее. Неверие Богу. Еще один пункт. Мы об этом тоже говорили. Когда Бог, если мы исповедали грех, Бог простил нам. Так Писание говорит. Простит и очистит, 1 Иоанна 1:9. Ключевой стих очень важный. Я бы хотел, чтобы все христиане и вы, братья и сестры, искреннее желание, просьба, выучить этот стих. Он вам поможет. 1 Иоанна 1:9. Если исповедаем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, два дела сделает. Простит. Второе, очистит от всякой неправды. Все, друзья, аминь. После этого мы не имеем права об этом говорить. Если после этого я опять вспоминаю то, что я делал, я это называю просто неверием Богу. Я к себе это говорю, ты же не веришь Богу. Потом, когда действительно Бог дал возможность от этого заблуждения, от неправильного понимания Бога освободиться, я искренне желаю сегодня сказать это всякому, кто вот в этой ситуации просто заблудился, заблудился на ровном месте. Почему ты мучаешься от того греха, который исповедан? Скажи, пожалуйста. Ты веришь, что Писание говорит, что Бог говорит, Бог простит и очистит? Веришь? Верю. Почему ты после этого мучаешься в совести? Ведь это же неверие Богу. Вещи должны быть названы своими именами. Черное должно быть названо белым. Черным, белое – белым. И никак по-другому. Так вот, если я мучаюсь от греха, который я исповедовал, это прямо нужно назвать неверие Богу. Это грех, который производит все остальные грехи. Помните, Христос говорит, Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. Не о грехах, а о грехе в единственном числе. И что это за грех? О грехе, что не верует в меня. Неверие Богу производит все остальные грехи. Это главный грех, неверие Богу. Если ты Богу не веришь, ты делаешь вещи, которые Богу, или поступки, которые Богу не угодны. Не так ли, друзья? Хорошо, друзья, давайте, значит, я думаю, по поводу эмоций, наверное, понятно, вот это, мы не говорим слишком много об этом, может, давайте мы сейчас сошлемся, вернее, прочитаем один текст, я думаю, он будет очень полезным для нас, Евангелие Луки, я думаю, что нам братья помогут высветить его, 10 глава, Евангелие Луки, 10 глава, давайте мы прочитаем с 17 по 20 стихи, отрывочек небольшой, и немножко подведем итог эмоциям, и далее будем говорить о воле, тоже как часть души. Евангелие Луки, 10 глава, с 17 по 20 стихи. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Возвратились с радостью, обратите внимание, эмоции, восторг. Возвратились с радостью, бесы нам повинуются. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Достаточно ясный текст. Радость у меня от того, что служение хорошо прошло. От того, что неплохо жизнь моя идет. От того, что Бог дает мне возможность исцелять, бесов изгонять. Не этому надо радоваться. Обратите внимание. Хорошая коррекция правильных эмоций и правильной радости. От чего наша радость должна быть? Радость от того, кто я и перед кем я хожу. Только через это должны быть все наши эмоции. Это нормально для христианина иметь восторг, ликование, радоваться, веселиться. В Господе Писание говорит об этом. Но только через Господа, понимая, кто мы, не что у меня есть, обратите внимание, вот у меня получается, а радость от того, кто я. Задайте себе вопрос, друзья, вот когда мы говорим о том, если есть у нас радость христианская, скажите, пожалуйста, по какому поводу эта радость? От того, что я на собрании, от того, что собрание у нас хорошее, братья и сестры хорошие, почему наша радость? Дай Бог, чтобы действительно мы понимали, что радость от того, что спасен я, что Господь любит меня, и я дорог для Него. Итак, помните, что эмоции, они вторичны. Эмоции правильные тогда, когда они идут, исходя из того, что я воспринимаю, кто я. Только после того, когда, если так можно сказать, разум проконтролирует, в какую сторону радоваться. Давай, извините за такой простой язык. Итак, Писание говорит, что мы призваны Бога любить всей душой. В состав души входят и чувства. Что мы можем сказать о том, насколько я чувствами прославляю Бога? Если сегодня я радуюсь тому, что собрание замечательно прошло, и я точно так же печалюсь об очередной неприятности, это неправильное чувство. Обратите внимание. Это хороший показатель, как можно проверить вот свои эмоции. Собрание хорошо прошло. Почему? Я внутренно, я не имею права судить, в ад посылать, там, харизматов не имею права. Но когда людей заводят на эмоциях, то им эти эмоции постоянно заводить надо. Им нужно вечное собрание 24 часа в сутки. Потому что как только нет эмоций, все, и люди просто становятся, серый, он как-то ищет, где бы его опять очередную радость завели. Писание говорит о радости. Вот три раза в Новом Завете встречается фраза «радость моя совершенная», обратите внимание. Действительно иметь радость мою, говорит Господь, совершенно. Давайте пойдем далее, нас время торопит. Итак, по поводу эмоций, друзья, чувств. Я бы хотел, чтобы то, о чем мы сегодня говорили, мы могли очень серьезно поразмышлять. Почему мы радуемся или не радуемся? Давайте мы немного будем говорить о воле. Следующий слайд, 28-й. Воля. Мы с вами говорили о том ранее, что вера, без веры Богу угодить невозможно. Говорили о том, что вера состоит из трех элементов. Аргументированный элемент веры, помните, как-то мы касались этого вопроса, что означает разум мой понимает, что я спасен. Вернее, информационный элемент веры, я знаю, что я спасен, я знаю, что Господь любит меня. Дальше, аргументированный элемент веры, я знаю, что Господь больше связан с чувствами, я понимаю, что Господь все равно выведет как свет правду мою, поэтому не буду слишком печалиться, я так, может быть, упрощенно это говорю. И третий элемент веры – доверие. Писание говорит, есть вера бесовская. В чем она заключается? Бесы знают, что есть Господь. Очень хорошо знают. Они очень хорошо знают Христа. Они очень хорошо знают силу Его могущества. Они знают и испытали чувственный элемент или аргументированный элемент. Они говорят, не посылай нас в бездну. Помните евангельский случай? Там плохо. Мы знаем, ты пришел прежде времени мучить нас. Вот они эмоции, мы все это знаем. Мы знаем, кто ты, мы знаем, какой ты. И на этом вера их ограничивается. Они себя, свою личность не доверяют Богу. Вот она трагедия наша. Если мы знаем, что Бог есть, если мы знаем, что Он силен, но мы свою жизнь Ему не доверяем, воля не включается, у нас вера похожа на бесовскую. А чего удивляться, что потом в жизни одно, другое, третье не появляется? Если нет доверия Богу, о чем говорить? Итак, воля. Ни один поступок человек не совершает, если воля его не подписывает решение. Помните блудного сына? Он пришел к решению. Встану, пойду к отцу. Помните, да? Дальше что написано? И встал, и пошел. Решение было правильное? Правильное. Но воля сказала, раз ты разумно пришел к правильному выводу, это был правильный вывод. Встань, иди к отцу, встань, иди к Богу. Другого выхода нет. Даже если ты слишком оскорбил Бога, ты не больше оскорбил, чем другие люди оскорбляют. Встану, пойду к Богу, встану, пойду к отцу. Встал и пошел. Он не встал бы и не пошел, если бы воля не подключилась. Может, ничем не посчитаете, это как за лишнюю философию какую-то, вот мы ринулись там в психологию, в эти научные термины. Друзья, Писание говорит, вникай в себя. Мы вникаем, пытаемся увидеть, что в нас происходит. Мы говорим о том, что волей мы призваны также служить Богу. Не только принимать правильные решения, но эти решения выполнять в жизни, чтобы в аду не оказаться со своими добрыми, благими желаниями, которые нас посещают раз в году 1 января Нового года. Верное, как действие воли, определяет поступок на основе выводов разума. Это интересный момент. Если человек осмыслил, помните, испытывайте, что благоугодно Богу. Сегодня мы с прошлого раза закончили на этом тексте беседу, сегодня мы начали с этого текста. Испытывайте, что благоугодно Богу. Я понимаю, что вот это надо делать. Разум выдал мне эту информацию? Выдал. Что должна делать воля? Подтолкнуть. Иди делай. Если решение правильное, иди делай. Правильное действие воли, когда она опирается на выводах разума. Неправильное, когда она управляется чувствами. Вот дай я ему заеду, встал и заехал. Ну, когда он оскорбил. Все, почему человек? Да он сделал поступок. На основе чего воля его стала ему, толкнула его? На основе эмоций. Обратите внимание, правильное проявление воли, когда она опирается, я понимаю, немножко, может, где-то не посчитайте это лишним вопросом, это понимание, что в нас происходит. Понимание того, что вот так мы не можем делать, потому что, действительно, если это все на эмоциях, на агрессии, бесполезно говорить о каких-то правильных решениях. Не зря в книге Иова есть интересная фраза. Помните историю Иова, трагичная история, да? И при всем том, важнейший момент, Иов потерял все. И даже здоровье потерял. Его последние слова. Вот оно, правильное положение ума. Правильное положение ума. Потерять всех детей. Как мы говорим, за одну ночь стать нищим. И при этом правильное положение ума. Господь дал, Господь взял. Обратите внимание. Библейская, простая библейская истина. И вот в этой книге Иова есть фраза. «Сблизься же с ним». И будешь спокоен. Интересная мысль. Только тогда, когда человек сближается с Богом, его эмоции успокаиваются. Только тогда, когда эмоции успокоены, можно говорить о том, чтобы думать и принимать какое-то решение. Не зря и воспитание детей, очень важное пожелание дается, и рекомендация родителям. Не потому, что нужно законов Америки бояться. Прежде всего, Священное Писание, потом законы Америки, я стою на этой позиции. Для меня авторитет Священного Писания выше авторитета Конституции любой страны, потому что спасаюсь я не Конституцией, в вечность я вхожу не через Конституцию, а через Священное Писание. Так вот, родители не имеют права наказывать детей, если они не контролируют себя. Даже в этих простых вопросах, но они сложные, конечно, вопросы, да? Если ты не контролируешь себя, ребенок напросился, чтобы ему дали ремешка. Ты не имеешь права его наказывать, если ты себя не контролируешь. Если тебя обидел брат или сестра, вот как только ты услышал об этой обиде, возьми для себя в правило. У тебя же воля есть, или ты безвольный человек, брат, сестра? Вот так возьми, стоп, машина, не иди. Вот давай, с этой мыслью переспи, в Одессе так интересно, Женя, надо поспать с этой мыслью. Или в народе говорят, утро вечером мудренее. Подожди немножко, подожди, завтра пойдешь и скажешь. Разумно? Разумно. Не делай на основе эмоций. Пусть воля остановит. Не надо этого делать. Не пойдешь. Эмоции рвутся, не пойдешь, потому что это неправильно. Давайте пойдем далее. Интересно, Писание говорит, вот молитва Христа, «Да будет воля твоя». Отсюда мы делаем вывод. Интересна такая деталь, между прочим. Я думаю, что вы о ней думали. Христос очень хорошо знает, что Он должен пострадать. Очень хорошо знает, правда? Он на этот час и пришел, он для этого и пришел. Он это очень хорошо знает, тем не менее, смотрите, как его молитва звучит. Отче, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Так молитва звучит. Павел говорит, открывайте пред ним желание ваше. Фактически можно было бы Христа упрекнуть. Иисус, почему ты неправильной молитвой молишься? Ведь ты же знаешь, что ты для этого пришел. Он открывает пред ним желание свое, которое отчетливо говорит о том, насколько тяжел грех людей. Хотя Христос пришел умереть за грехи людей, но он высказывает свое желание. Он был не только Богом, он был человеком, Бога-человеком. Отче, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Но дальше, обратите внимание, его окончательное решение, да будет воля твоя. Друзья, мы призваны, Писание побуждает нас открывать пред Ним желания свои. При одном условии, Христос дал нам образец молитвы. В конце образец молитвы, в конце фраза, «Отче, да будет воля Твоя». Конечно, как правило, То, что Бог хочет, оно не совпадает с тем, что мы хотим. Вы это хорошо понимаете. Мои мысли не ваши мысли. Пусть это нас сдерживает. Господи, да будет воля Твоя, зная, что Его воля лучше для меня. Когда говорят о верующих людях, что он безвольный человек, я говорю, речь идет о настоящих верующих людях, то это правда, частичная правда, процентов на 90 с лишним. Но эта правда началась с чего? Когда я, живя по своему разуму, чувствам и воле, наломал слишком много дров, вагон и маленькую тележку. И я понял, что дальше так нельзя. Я принимаю сознательное решение, я это связываю с понятием сораспятия Христу, умереть для греха. Я принимаю решение свою жизнь посвятить Ему. Говорю, Господи, это решение приходит в моем сознании, и воля подключается к тому, чтобы это было высказано Богу. Господи, я имею волю, я эту волю, я добровольно отдаю Тебе. Моя воля находится, дай Бог, чтобы это было так, в Твоем подчинении. Это не простая какая-то философия, это реальность жизни. Это то, чем живут Божьи люди. Понимаешь, что на свою волю нельзя опираться, пусть Его воля будет. Вот как ты хочешь, пусть будет так. И здесь выражение Фомы Кемпийского, очень известной личности в христианстве. Как ты хочешь, что ты хочешь, когда ты хочешь. Давайте мы обратим внимание еще на одну деталь, время подходит, мы будем молиться, но, видимо, немножко время мы займем еще, хотя есть очень серьезные вопросы, это по поводу душевных болезней, мы, думаю, что об этом будем говорить в следующий раз. Тоже важны достаточно мысли, о которых, ну, хотя бы общее представление, полагаю, надо иметь для нас. Еще один слайд, последний на сегодня, это 30-й, пожалуйста, высветите нам его. Питание души и последствия. Мы говорим уже, значит, о воле, у нас общее представление давно было, а теперь немножко вот в целом о душе. Интересная такая схемка, табличка. Когда мы читаем, увлекаемся фантастикой, сегодня трагедии для молодежи, для детей, да и не только к стыду, привязываться к играм, к фантастическим фильмам, к так называемой виртуальной реальности. Молодежь очень хорошо понимает, о чем идет речь. В природе нет, а пытаются нарисовать все это, другими словами, то есть вымысел. Все это накладывает очень серьезный отпечаток на нас. Все то, что когда-то мы услышали, когда-то мы увидели, либо это фильм, либо прочитали, оно, будьте внимательны, прочно, я не ошибся, прочно остается в моей памяти. Это уловка сатаны, как его задача загнать сюда информацию, через которую потом будет управлять. Вам знакомо, что такое вирус в компьютере? Ну, старшее поколение, может, сложно, наверное, в этом ориентируется. Молодежь, вы понимаете, что такое вирус? Определенная информация. Эта информация настолько работает, что вот это вот, извините, изобретение может просто-напросто быть разнесенным в пух и прах. Это информация. Последняя война – это война информации. Итак, друзья, его задача заставить меня взять, это Священное Писание, не будем иллюстрировать, взять фантастическую книгу, я ее взял своими руками, моя воля – моя. И мои глаза смотрят. Куда эта информация попадает? Только не говорите в соседскую голову. В мою голову. И оно все там остается. А потом отсюда беспокойство, страх, агрессивность, кошмары. Думаю, что когда-то надо будет провести тоже серьезную беседу о масс-медиа, христианская семья. И поднять ряд серьезнейших вопросов. Заявления, исследования, которые сегодня даже неверующие люди показывают, а действительно той катастрофы, которую таит в себя эти игры, звездные войны и все прочее, вся эта грязь, которая всего лишь, цель всего этого только одно, разбалансировать, уничтожить мое сознание, чтобы оно было вообще хаотично. Маленькая такая иллюстрация, если когда-то вы, есть дома телевизор, ну, может быть, и счастье мое, да, наверное, точно это счастье, что редко предоставляется время посмотреть его. Когда смотришь на рекламу, особенно американскую, извините, пожалуйста, она какая-то сумасшедшая. Вы обратите внимание, с какой скоростью меняются сюжеты. Одно, другое, пятое, десятое, как ненормально. Ты, конечно, там с ума садишь. Приучается сознание к этой разбалансировке. Как там сориентироваться, когда тебе то одно, пятое, десятое, и голова кругом ходит. Последняя деталь, на которую хочу обратить внимание, это проблема, с которой сталкиваются практически все иммигранты, в том числе и мы, славяне. Нам очень хочется выучить английский язык. Правда? Голосовать не будем. Все за. Особенно старшее поколение. И мы ищем, говорите прямо, легкие пути. И вот один из легких путей, это выучить английский язык по технологии 25-го кадра. Там или Илона Давыдова, или кто-то еще там, вот кто создает всю эту программу. Надо быстрее выучить бы. Друзья, сохрани Господь от этого безумия. Мы учили в семинаре английский язык, преподавал доцент известного университета в Одессе. И так нам тоже было интересно спросить, скажите, пожалуйста, а как вы на эти методы смотрите? Она говорит простую такую вещь. Говорит, специалист, который фактически на этом, как говорят, зуб съел. То, что легко заходит, легко забывается. Это все вот эти заявления, что там слишком ты потом будешь помнить, это одно. Но это, даже если это не так, есть другая очень опасная вещь. Очень опасная вещь. На чем она строится? Как раз таки на 25-м кадре. Когда идет видеозапись или кинозапись, для того, чтобы вы осмыслили информацию и увидели ее, ролик, образно говоря, крутится со скоростью 24 кадра в секунду. Если это будет крутиться быстрее, вы ничего не поймете, прям как в американской рекламе. И вот на этот 25-й кадр и делают ударение. Вот на этом кадре вносят туда слова, которые при... Будьте внимательны, самый интересный момент, что глаз ваш фиксирует 25-й кадр, но вы не осмысливаете информацию, которая на нем находится. И она, вот самая опасная, минуя ваше сознание, попадает в подсознание. То есть происходит обман разума. Где-то рядом находится аутотренинг, если так можно сказать, но это отдельная тема разговора. Друзья, откуда я знаю, какая информация заложена? Даже если она хорошая, вот есть программы, пожалуйста, вы можете использовать технику, буквально по кадру, первый кадр, второй, третий, просмотреть, что там ничего нет грязного. Друзья, речь идет о принципе, не об информации. О том, что, будьте внимательны, мы слишком быстро привыкаем, особенно к плохим вещам. Может быть, я ошибся? Вы, наверное, лучше, правда? Я хуже. Мы слишком быстро привыкаем к плохим вещам. Вот это плохая вещь, которую мой разум, мы этого не замечаем. Мой разум привыкает к этой информации, которая попадает в мое фоновое знание, бэкграунд так называемый, минуя осмысление. Вот оно что опасно, друзья. Речь идет опять о душе. Мы призваны Богу любить всей душой, в том числе всем разумением. О душевных болезнях мы поговорим в следующий раз. Есть еще очень серьезные моменты, о которых мы просто обязаны знать, чтобы не путаться, не пугаться, с другой стороны понимать, что мы призваны любить Бога душой, в том числе разумом, чувствами и волей. Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Пусть будет так, Господи, как Ты хочешь. Благослови нас, Господь. Простите, сегодня времени для вопросов и ответов не осталось. Мы сейчас Богу помолимся, и в следующую встречу, если Бог продлит жизнь, мы начнем с ваших вопросов. Я думаю, хорошее время будет подумать, осмыслить, о чем мы говорили, и подготовить ваши вопросы. А сейчас мы пред живым Богом преклонимся, и то, что лежит на сердце, мы Ему скажем. Аминь.